Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков». Программа предназначена для лиц старше 12 лет.
Здравствуйте, дорогие друзья! Григорий Манев, «Зов предков». Когда мы говорим о питомцах в доме, то, как правило, обсуждаем породу, уход за шерстью, рацион. А вот про ветеринарную часть зачастую забываем. Сегодня мы исправим этот недостаток. У нас в гостях ветеринарный врач, хирург Роман Чеботок. Рома, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Григорий. Очень приятно, что пригласили. В общем, в принципе, такой формат очень интересен будет для нас, потому что нужно поведать людям о том, как себя вести и что делать со зверюшками, когда они появляются. Или перед тем, как они появились у этих владельцев, что же вообще нужно знать об этом.
И вот как раз мой первый вопрос связан с тем, что вот только человек хочет завести себе щенка или котенка. Вот что он должен знать с точки зрения ветеринарии по этому вопросу?
Итак, прежде всего, хотелось бы, наверное, разложить все вот эти вот основные понятия на, скажем так, несколько групп. Первая группа – это что-то вроде того, что является нормой физиологичной, но о ней нужно обязательно знать и учитывать.
Например, температура тела.
Да, температура тела, чем кормить, как организовать отхожее место для животного и так далее. И второй вариант, когда мы можем столкнуться с какой-то, например, болезнью. Да? То есть болезни бывают совершенно разные, но есть определенный спектр, который предрасположен конкретному, да, то есть конкретной группе животных, конкретной породе, например, или конкретному виду. Вот, то есть тут надо все это разложить.
Смех смехом, а вот считается, что есть отечественный подход к данной проблеме и есть европейский. То есть, там, предположим, в Германии семья хочет завести себе щенка, первое, что она делает, это приходит к ветеринарным врачам и говорит, вот мы хотим завести себе такую-то собаку, что вы об этом думаете, и самое главное, сколько будет стоить ветеринарное обслуживание питомца. У нас зачастую бывает, опять же, наоборот. Это правда?
Да, действительно, это так. По одной простой причине, что в конечном итоге менталитет нашего человека почему-то никоим образом не вяжется на финансовых последствиях, да, этой проблемы. А европеизированный подход действительно имеет такой вот тренд. То есть они сначала считают, потом заводят. А причем, да, то есть мы знаем, допустим, какие-то классические формы болезни для какой-то конкретной породы, и это совершенно не секрет ни для кого. Об этом написано в интернетах. Но, к сожалению, наши люди, они это дело не читают. Обычно это заканчивается тем, что после очередного похода в зоомагазин или уж, ну, на птичий рынок, что, в принципе, да, не является, конечно, скажем, самым.
Но сейчас, мне кажется, в основном люди покупают все через специализированные либо сайты, либо клубы. Ну, в общем, как-то
сталкиваются очень часто с зоомагазинами. И вот тогда, когда ты берешь кого-то там, вдруг, внезапно, да, он тебе понравился, подмигнул там, да, этот щенок несчастный, вот, который там сидит и ждет своего часа, и ты даже не задумываешься, как я понимаю, на месте хозяина будущего, что тебе его хочется или не хочется взять. Они его просто берут. Берут и потом сталкиваются с рядом каких-то особенностей, которые очень сложно иногда бывает исправить. Есть вещи, которые нельзя вообще вылечить. И, в принципе, их можно увидеть опытным глазом, но человеку, который не имеет никакого отношения к ветеринарии и в целом не понимает основных физиологических каких-то моментов, он может просто этого не заметить. И на этом, в общем-то, вся проблема основная, которая складывается у нас на приемах, в этом она и состоит, что люди не знают. Они не понимают, они удивляются крайне иногда даже. То есть это очень большая проблема. Сегодня попробуем хоть каким-то образом это, ну, раскрыть.
Ну, давайте так, все-таки, когда человек повинуется импульсу и заводит животное, ну, это со всех точек зрения неправильно. Но все-таки, возвращаясь к первому вопросу, что должен знать человек по пунктам? Что касается ветеринарии?
Значит, по пунктам. Во-первых, всегда первое основополагающее – это будет кормление животного. Чем ты планируешь кормить свое животное? Да? То есть, когда ты завел животное, почему-то многим людям что собака, что кошка на каком-то уровне кажутся животным не плотоядным, а, на мой взгляд, как я это называю, мясоядным. А на самом деле это огромная разница, потому что, поедая просто высокую концентрацию белка и более ничего, мы получаем очень серьезные заболевания. Да? То есть, если это собака, значит, это волк, значит, это хищник. Но от хищника...
И обязательно нужно кормить только мясом.
Только мясом. Но от волка в лесу куски, ну, стейки говядины или отдельно грудки там куриные не разбегаются. То есть, там целые организмы бегают, и догнать нужно целый организм. И целиком его желательно съесть. А это уже сложный составной компонент. Поэтому производители хороших многих, там, допустим, кормов брендированных, да, они преследуют по своему составу как раз вот этого зайчика, например, да, которого они распилили на кусочки и положили в упаковки. То есть с учетом всего-всего того, что у этого зайчика в составе есть.
Хорошо, так, я просто стараюсь конкретизировать. Первое – это питание. Дальше.
Дальше. Значит, режим животного, который у вас будет, да, то есть если это, например, какая-нибудь там собака, ну, я не знаю, Джек Рассел Терьер, например, да, который просто очень активный, ему очень хочется везде быть, ему очень хочется все видеть, ему надо много гулять, иначе, да, он не сможет потребности свои воплотить в жизнь, и в результате этого он начнет портить все окружение вокруг себя, мебель там, я не знаю, за что будет.
А это как с ветеринарией соотносится?
А последствия того, что они все грызут, они очень часто оказываются операционные, потому что съев какой-нибудь фрагмент плинтуса, который остался у него в пищеварительном тракте, он попадает автоматически в операционную. Все потому, что собака не получила должного внимания со стороны владельца, не погуляла, не устала, не выработалась. И в результате вот так.
Роман, вы знаете, вы мне сейчас напомнили одну очень интересную историю. В Соединенных Штатах Америки ежегодно проходит конкурс среди ветеринарных врачей на самый необычный предмет, который извлекается из собачьих желудков. Чего там только вообще не предоставляется на всеобщее обозрение, но меня потрясло, что один раз из пищеварительной системы собаки породы «золотистый ретривер», а эта собака живет под девизом «последний раз не ел никогда», извлекли 25 шариков для гольфа. 25. Я не знаю, как это вообще все вместилось в эту бедную псину, но это было. Смех смехом, опять же, но это тоже нужно учитывать человеку, который рассчитывает завести себе ту или иную собаку. Так, хорошо. Значит, первое – это кормежка, второе – это образ жизни, третье.
Третье. Соответственно, очень часто владельцы сталкиваются с таким моментом, как приучение животному посещать туалет, да, то есть вариантов масса, и проблем тоже не меньше. То есть, опять же, есть особенность, связанная с половой предрасположенностью к этим делам. То есть, надо пометить, кастрировать ли животное или нет. Соответственно...
Мы сейчас больше говорим о котах.
Ну, да и, в общем-то, маленьких собаках тоже. Вот, они очень доминантные, пытаются расставить точки везде. Так вот,
соответственно... Написать «здесь был я».
Я, и чем выше, тем лучше, иногда вставая на грудные конечности. Вот, соответственно, здесь ситуация такова, что нужно это все организовывать, и организовывать это достаточно правильно, особенно для кошек, это очень деликатный вопрос, чтобы потом не было разочарования, расстройств, переживаний со стороны владельца, что котик везде, например, устраивает туалет. Кстати говоря, нужно еще и разбираться хорошо в поведении и психологии в какой-то степени животных, потому что если он будет протестовать, этот же котик, он может начать писать хозяину на кровать. И тут не проблема в болезни, а проблема в невосприятии хозяина в связи с чем-то. Он вам что-то хочет сказать. Такое тоже бывает.
Кстати говоря, дорогие друзья, вот сразу здесь нужно обратить внимание на то, что если котик начинает ставить метки вот где попало, это не потому, что он такой плохой. Животные общаются с помощью запахов, и кошки исключением не являются. И если запаховая метка оставляется в каком-то месте, то здесь либо идет речь о том, что это место относится, соотносит это место, это животное с собой, с каким-то своим участием, либо здесь, опять же, какие-то заявки на лидерство. И вот здесь вот, ну, это этология, то есть наука о поведении животных, это тема отдельная. Дальше.
Что бы еще, наверное, из ветеринарного такого понимания, это, наверное, все-таки явления, связанные с физиологическими процессами, которые отвечают за созревание организма, да, то есть за половую зрелость. Тут возможны различные варианты, начиная от какого-то необычного поведения в плане чуть ли не отказа от еды у животного, да, там какая-нибудь сука в течке или кошка, которая совершенно, ну, физиологически, да, не может уже переключаться с гормонального всплеска на что-то другое. Либо какая-то агрессия по отношению к окружающим, да, то есть и бывает, что как компонент доминирования страдают и дети, например, от собак, особенно у нерадивых владельцев, которые собаками не занимаются, которые не строят иерархию, да, то есть в доме, и, соответственно, нет восприятия, кто здесь альфа, кто здесь не альфа, соответственно, страдают дети, а кобель не может себя контролировать, у него просто есть доминанта гормональная, то есть у него идет всплеск, он пытается всему миру доказать, что он тут самый главный, пытается прощупывать окружающий мир на, скажем, бреши, и в итоге может на это наткнуться. Поэтому, в принципе, да, то есть ветеринарное сообщество в приоритете, да, то есть в большей своей части мы обсуждаем, что если это животное действительно может, ну, вызывать какую-то конкурентоспособную борьбу с человеком, если вы не способны там удовлетворять все потребности своего питомца, то необходимо все-таки подумать о проведении хирургического вмешательства по поводу, скажем так, кастрации или стерилизации, как это называют. Но вообще все это является, в принципе, да, то есть кастрацией по иссечению органов гонад половых. То есть это очень необходимо делать по одной простой причине, что в этом случае упрощается взаимодействие уж наверняка, да, если вы, конечно, не являетесь заводчиком, и вы можете контролировать, да, процесс общения человека и животного в этом случае более так детально.
Ну, вообще, дорогие друзья, я честно скажу, вот как кинолог, я не рекомендую вот то, что называется, всем 100% стерилизовать и, так сказать, и кобелей, и сук. Здесь немножечко все гораздо сложнее. Понятно, что есть взаимоотношения человека и собаки. Понятно, что человек должен быть в этой паре лидером. Но зачастую некоторые поведенческие особенности приобретают, ну, скажем так, немножечко извращенный вид, и здесь нужно воздействовать на них либо медикаментозно, либо вот таким вот образом. И здесь, опять же, нужно понимать, мы все рабы своих гормон, и не только половых, кстати говоря. И вот те железы, которые оказывают на нас воздействие с помощью выброса тех или иных гормональных, так сказать, вещей, они оказывают влияние на наше поведение. И вот это нужно четко понимать. Роман, вот...
Есть случай из практики, да, могу сказать, довольно, да, интересный, да, чтобы вот как раз...
Всегда привести. Приятно, всегда интересно, когда эта практика еще подчеркивается.
Да, смотрите, ситуация была такова. В общем, поступил на прием пациент, это пинчер, молодой, относительно трехлетний, покусанный своим сожителем, другой собакой. Причем другая собака – это питбуль. Так вот,
серьезно?
Как на осмотре, в общем, выяснилось, и на опросе владельцев было установлено, что первое и второе животное являются кобелями, они не кастрированные, возрастом 2-3 лет, идет агрессивная борьба за доминирование, и еще идет борьба за хозяина. Как только два животных оказались, ну, как хозяин...
А хозяин, я так понимаю, что просто выпустил бразды правления.
Да. И, собственно, произошло то, что произошло, да, мы имели очень серьезные повреждения, причем повреждения маленькой собаки, которая ни в коей мере, пинчер, это собаки, которые тоже никогда не отступают. Вот, там была перекусана шея, там были практически выдраны глаза, то есть там было очень тяжелое состояние, мы его, конечно, выходили, спасли, вот, но с учетом того, что...
Прям страшилки какие-то.
Страшилки как есть, но на самом деле это все просто недопонимание владельца о том, что, ну, как же я буду кастрировать кобелей там своих, это же мои друзья. Но эти друзья просто...
Особенно у мужчин это, да, такой больной, да, вопрос. Ну, как же так? Я-то своего другана буду.
В таком случае запри себя в квартире и не выходи, не общайся с противоположным полом. Тогда ты его очень хорошо поймешь. Вот. А так получается, что им устроили по факту соревнования, практически закрыли.
Кто здесь главный?
Да. И они это выясняли таким образом. Ну, после, разумеется, после длительной беседы с хозяином было принято решение о кастрации одного из животных.
Ну, кстати говоря, вот фелинологи, они в этом вопросе однозначно говорят, что если вы не планируете пускать в разведение кота или кошечку, их нужно стерилизовать, независимо от половой принадлежности. С собаками здесь чуть посложнее, потому что все-таки есть взаимодействие человека и собаки. Где-то нужны вот эти вот лидерские качества, если особенно человек занимается с собакой там спортом, там, активным отдыхом и так далее. Но в любом случае я возвращаюсь к тому, что собака всегда должна быть подконтрольна и должна помнить, что человек – царь природы, а если мы будем конкретизировать, то хозяин, глава семьи, глава стаи, то есть можно называть это как угодно. И вот когда человек выпускает бразды правления из своих рук, то здесь начинаются проблемы.
Тут еще есть момент по поводу ветеринарного тоже восприятия этой истории. На самом деле есть исследования, они уже давно существуют на свете, совершенно не секрет для всего ветеринарного сообщества является, что у сук и у кошек, да, именно женского пола, есть прямая взаимосвязь между развитием опухоли молочной железы. Соответственно, да, когда мы наблюдаем у животного такое явление, как онкологический процесс, обычно это возникает...
Это, к сожалению, сейчас очень распространенное явление, да. Нужно об этом сказать.
Да, годам к 7-8 обычно это возникает, а возникает это у нестерилизованных животных.
А с чем это связано, кстати, это... Вот если мы по физиологии пройдемся?
Это связано с тем, что у них формируется не совсем верная гормональная структура, то есть когда организм животного, соответственно, нуждается в каких-то физиологических, да, процессах, а они не получают этого, то происходит искусственный выброс гормона пролактина, который отвечает за выделение, да, отвечает за выделение молока, лактацию. И, соответственно, в результате такой вот псевдобеременности возникает вот эта вот лактация. Да, это ложная беременность, ложная щенность, как угодно это называется, но, в общем, это ложное явление. И в результате работают неправильно железы молочные, в результате мы получаем сначала мастопатию, и как результат мы получаем онкологический процесс. Поэтому после первой течки рекомендации именно ветеринарных специалистов в большей части, да, то есть за всех говорить не буду, но...
А почему после первой течки?
А чем дольше, соответственно, протекает такой процесс, и чем больше потребность физиологического организма в половом взаимодействии, тем, соответственно, в результате мы получаем большую гормональную напряженность. С каждой течкой риск развития такого процесса растет, ну, в прогрессии.
А почему нельзя сделать это раньше?
А формирование организма, ну, считается, что оно становится более-менее завершенным на моменте, когда возникает первый процесс вот этого вот явления овуляции, да, у суки или у кошки. Это тот момент, когда животное уже считается физиологически, ну, как бы в дикой природе оно бы уже повязалось, скажем так.
Созревшее.
Созревшее,
то есть,
да.
Это уже взрослая особь. И, наверное, именно по этой причине не стоит, если мы говорим о котиках, прибегать к ранней кастрации. Потому что еще животное не сформировалось, еще там, может быть, потом велик риск и мочекаменной болезни. Я правильно понимаю?
Ну, там есть закономерности некоторые, но на самом деле все-таки тестикулы, особенно у котов, это, да, семенники, они все-таки формируют не только как бы эмоциональный какой-то гормональный фон, но они еще и помогают в некоторых процессах становления тела животного. То есть есть вещи, которые без гонад половых, ну, невозможно, скажем так, воплотить будет в жизнь животному. То есть это формирование грудной клетки, там, да, то есть широкая грудная клетка у самцов, да, какие-то там особенности, связанные со строением мышечной ткани, да, то есть этого не будет в полной мере происходить.
То есть это взросление, это строение организма.
Да, все верно, и просто слишком раннее это все дело может, кастрация имею в виду.
Затормозить это развитие.
Да, все верно, так и есть.
Я все жду, когда вас заговорит хирург, и вы начнете говорить о травмах, потому что если, дорогие друзья, вы решили себе завести маленькую собачку, то нужно понимать, вы должны быть вдвойне аккуратны. Нужно смотреть под ноги, нужно аккуратно закрывать двери, нужно, если вы оставляете собачку маленькую, там где-то на диване или на кресле, нужно понимать, что собака, если будет спрыгивать, получит травму.
Да, все верно, но тут уже, да, это уже другая группа проблем, о которой вначале говорил, это уже патологические составляющие, но они... не идут вразрез с обыденной жизнью, да, то есть это очень часто встречается. С учетом того, что диаметр косточки там какого-нибудь тойтерьера, ну, в молодом возрасте особенно, не более там куриной кости, то при неправильном еще несбалансированном рационе, если это добавить, обязательно это происходит, прыжок с высоты, например, уровня колен хозяина заканчивается переломом. В моей практике было животное, у которого было 3 перелома конечности единомоментно. То есть это в один момент Той-терьер просто разрушился при приземлении на землю. Вот, ну, на пол в данном случае.
И это все... очень часто, кстати говоря, вот любят маленьких собачек вот именно с высоты так, ну, не то чтобы даже подбрасывать, а чтобы собачка сама спрыгнула. Я все время говорю, дорогие мои, вы посмотрите на рост собачки, измеряйте его со своим ростом. То есть это все равно, что для нас это будет прыжок с третьего этажа.
Да, и еще тут хочется отметить такой факт, что не забываем о том, что мы взяли волка из дикой природы, упаковали его в очень маленькую упаковку. Разумеется, он претерпел некоторые, скажем, изменения в области суставов, костей. Совершенно работает все по другой биомеханике, вообще по другой. И в результате мы имеем ряд генетических особенностей у мелких пород, таких как, например, пателлолюксация, или по-русски, если говорить, то это привычный вывих коленной чашки. То есть животные к этому предрасположены. И как только такое животное оказывается в
ситуации... Вы имеете в виду конкретные породы?
Да, мелкие породы. У мелких практически у всех. Там это йорки, тои, чихи, шпицы. А как только такое животное оказывается, ну, совершенно, скажем, в свободном полете, то в конечном итоге есть такая хорошая поговорка, как «где тонко, там и рвется». То есть это их ахиллесова пята, и она как раз обостряется в этот момент. Ну, точнее, ахиллесова коленка в данном случае. Вот. И в результате мы получаем сильные выраженные изменения в суставах, вывихи, разрывы крестообразных связок, и впоследствии занимаемся их либо консервативным, либо хирургическим лечением, но тут уже в зависимости от степени и сложности ситуации.
Знаете, дорогие друзья, Роман вот очень необычный человек, потому что он не просто интересуется ветеринарией, не просто работает по этому направлению, он фанат. Фанат вот ветеринарии, хирургии, потому что он приходит на работу в 10 часов утра и заканчивает тогда, когда от него уходит последний пациент. Это может быть 3 часа ночи, 4 часа ночи. То есть, вот, ну, с одной стороны, это такая работа на износ, с другой стороны, вот, ты не можешь быть отстраненным. Ты должен знать кучу нюансов породных, особенностей физиологии там, кошек, собак и прочих домашних животных. Вот... У меня вот другого слова, как фанатизм, мне вот в голову не приходит. Вот каждый ветеринарный врач, ну вот на ваш взгляд, должен быть таким фанатом. Или это...
Знаете, или... Григорий, я так скажу...
Или это какое-то отклонение уже?
Я скажу так. В нашей профессии, многие об этом знают совершенно спокойно и часто с этим сталкиваясь, что работа непростая, одновременно ты работаешь и с человеком, одновременно ты работаешь и с животным, то есть если к этому относиться как к какой-то каторге, что ли, то есть как к какому-то тяжелому бремени, к сожалению, многие врачи, они выгорают от этого, да, то есть им тяжело становится. То есть если ты себе психологически не дашь установку, что это твое дело, которым ты должен заниматься, и ты помогаешь этим, ну, то есть ты видишь результаты, то нужно эти результаты всегда свои собственные для себя где-то там у себя в копилке возвышать, то есть для того, чтобы ты понимал, что все не зря. И тогда, наверное, тебе становится как-то, ну, проще, что ли, в этом работать и жить. И все не зря. То есть мы делаем это для того, чтобы помогать людям, помогать животным. То есть в первую очередь мы, конечно, помогаем животным, потому что они сталкиваются с рядом проблем. Но в конечном итоге, да, мы помогаем еще и людям. Мы их напутствуем, мы их, скажем так, заставляем правильно себя вести. Мы их учим оберегать свое животное и минимизировать какие-то тяжелые последствия. Поэтому, наверное, все не зря.
Дорогие друзья, еще не открою небольшой секрет. Роман, он увлекается исторической реконструкцией. И вот если перекидывать мостик от исторической реконструкции к ветеринарии, каков ваш девиз не как рыцаря, а как ветеринарного врача?
Ну, наверное, собственно, основной девиз – это все на то, чтобы сделать так, чтобы мелким вот этим друзьям нашим, и не самым мелким, кстати, крупным тоже, было хорошо на свете. Вот, наверное, девиз такой, то есть, чтобы все у них получалось, и все было замечательно. То есть, как бы, чтобы владельцы с ними в консенсус входили в какой-то, чтобы мы были как проводничок такой ветеринары. Вот, наверное, девиз такой, быть проводником.
Ну, тогда за консенсус и делаем паузу, слушаем новости.
Много тысяч лет назад человек начал приручать животных. Говорят, тогда люди умели понимать их язык. Сегодня этот навык утерян, но, как и наши предки, мы продолжаем жить бок о бок с животными. Кто они такие, наши питомцы? Все о собаках, кошках, хомяках и даже лошадях в программе Григория Манева «Зов предков».
Дорогие друзья, «Зов предков» Григорий Манев. У меня сегодня в гостях замечательный человек, Роман Чеботок, ветеринарный врач, хирург, и мы с ним говорим о проблемах ветеринарии, которые касаются и собак, и кошек, и вообще ветеринарной составляющей огромного мира домашних животных. Ну и, естественно, обсуждаем самих ветеринарных врачей. Вот, Ром, а как вы пришли в ветеринарию? Вот, может быть, людей-то как-то лечить, наверное, было бы сподручнее или нет?
Ну, смотрите, так случилось, что у меня, скажем так, в семье, да, то есть есть человеческие медики, я с детства наблюдал за их работой.
А я знаю, вы мне рассказывали, я поэтому этот вопрос и задал.
Да, я наблюдал за их работой, я видел, как все это происходит, на каких, скажем, аспектах вообще люди, которые сталкиваются с заболеваниями других людей, ну, скажем так, ну, видят, что вообще происходит вокруг, и как все это в конечном итоге неблагодарно, что ли, на мой взгляд, складывается, что человек – это существо не самое благодарное на этом свете. Да, тебя собака укусит, там кошка поцарапает, но ты понимаешь, почему они это делают. Они не понимают, зачем их сюда привели. А люди себя ведут порой очень странно и, скажем так, действительно, наверное, неблагодарно. Поэтому посмотрел я на всю эту историю. Подумал так и сказал себе, пойду-ка я, в общем-то, животных лучше лечить. Медицина мне нравилась во всех ее проявлениях, и я очень даже был участен, и даже иногда меня там бабушка брала с собой в больницу, там я тихонечко где-то сидел, там на приеме каком-то. Вот, и, собственно, все это дело было интересно, и, собственно, у меня и друзья есть из медицины человеческой, да, то есть у меня лучший друг мой, то есть друг моего детства. Мы с детства обсуждали это с ним, то есть что вот он пойдет, например, лечить людей, а я пойду лечить животных.
Ну, то есть это было с детства?
Прям. Да, это было с глубокого детства, и я, с учетом того, что очень много времени проводил у бабушки в деревне, общался с большим количеством животных, и, в общем-то, это оказало определенный вклад в мое, соответственно, мировоззрение. Плюс вот, например, у меня есть такая очень яркая для меня история. Это было дождливый, это был дождливый день. Пришлось везти козу там с пастбища домой. И у нас, судя по всему, как я сейчас понимаю, и тогда я это тоже понял, хотя был очень, скажем, молод. И, наверное, это для меня было немного даже выше уровня, но я постарался помочь организму в этом случае. Животное шло с пастбища и внезапно упало на бок. Начало биться в каких-то конвульсиях, изо рта пошла пена. Я начал делать что-то, пытаться понять, и попытался притронуться к животному, и понял, что меня слегка ударило током. В этом случае я посмотрел вокруг и увидел, что столб, на котором висел провод, немножко был, точнее, провод был немножко оголен. Ну, собственно, я сразу же понял, побежал, спас животное, животное встало, по факту отряхнулось, и я дальше продолжил путь. Наверное, с этого момента в моей жизни, собственно, так все и случилось. Поэтому, наверное, помощь такого рода для меня, собственно, и стала каким-то напутствием.
Да, иногда оголенные провода круто разворачивают нашу жизнь. А я сейчас вспомнил... Мерлин Монро всегда говорила, что... Я больше люблю собак, потому что меня кусали в основном люди.
Да-да.
Одна собака меня не укусила. Что должен вообще знать ветеринарный врач, помимо, хороший ветеринарный врач, помимо, ну, каких-то особенностей физиологии, ветеринарии, там куча предметов, которые изучаются в высшем учебном заведении. Вот, вот в чем, я прошу прощения за это слово, фишка хорошего ветеринарного врача? И как понять? Вот человеку, который только завел себе домашнее животное, пришел в ветеринарную клинику и столкнулся с первым встречным врачом, потому что, ну, то, что называется, случаи бывают разные.
Да, случаи бывают разные абсолютно. Тут на самом деле, если ты сам, я так часто говорю, вопрос мы с вами эти уже когда-то обсуждали, я часто говорю, если ты сам не являешься врачом, то иногда ты можешь...
Неправильно оценить?
Да, не сможешь оценить. Иногда есть врачи, которые пытаются уж очень сильно замаслить хозяина, делать ему всяческие там комплименты при этом, да, разумеется, понимая, ну, я со своей стороны, допустим, понимаю, что там так умасливают иногда бывает, а при этом, да, результат деятельности самого врача как специалиста в этом случае невелик. То есть бывают очень грубые люди, которые действительно ветеринарные врачи, они выгорают, как и многие другие специалисты, да, особенно тут приходится работать одновременно и с животными, которые тебя царапают и кусают, и с владельцами, которые бывают...
Не всегда часто. Тебя понимают, это мягко говоря.
Да, и в результате люди выгорают, бывают грубыми, но он, допустим, специалист хороший, он знает все, абсолютно все знает, там очень и даже больше, но при этом он груб с человеком, то есть и хозяйки особенно, да, это женский пол особенно, это прям так падок, то есть, соответственно, это не понравилось, да, и не врач плохой, а у вас с ним не заладилось. Тут очень сложная, на самом деле, грань, потому что реально, то есть ты должен быть и человеком, который выслушает, вас должен специалист обязательно выслушать очень внимательно, потому что, конечно, можно там, не вставая со стула, диагноз попробовать поставить, и даже зная, что у тебя там какая порода в коридоре сидит, ты, в принципе, уже накидываешь себе список диагнозов, то есть, да. Но, с другой стороны, если вы видите, что человек просто вот там выкидывает какие-то диагнозы, не вставая реально со стула, и говорит, что, ребят, слушайте, ну вот это у вас, все, до свидания, вот ваше назначение. То есть это видно, что либо он устал, либо он уже как бы ну, просто не готов контактировать с вами, ну, либо может очень высокого о себе мнения быть и является Господом Богом во плоти практически, да, то есть он прям все знает и все видит. Это не так. Так не бывает. И наоборот, если человек очень долго что-то там мнется, пытается как-то узнать, там поставить прям очень долго и не знает уж, что вам сказать и что назначить, тут тоже закрадывается понимание того, что он что-то там не знает или недопонимает. Вот, и это все пытается у вас каким-то образом, может быть, с другого ракурса выудить. Такое бывает. Мы все не боги. Каждый из нас может ошибаться. Это нормально. Но, опять же, есть... Ну, в принципе, современный человек, он, наверное, как вы сказали, фишку-то сечет. А по одной простой причине, что когда тебя начинают, простите за сленг, разводить, наверное, ты это как-то начинаешь чувствовать. Ну, у нас сейчас очень много всего в этом мире вокруг. Кто-то нам и хорошее принести пытается, а кто-то и на деньги развести. Вот, то есть тут вопрос такой, насколько ты еще... как хозяин, скажем так, опытен в этой сфере. Поэтому так однозначно, одним словом, что вот на это можно клеить специалиста наклейку, что он замечательный, а на это, что он отвратительный, мы не можем. Это неправильно. Каждый что-то знает, каждый что-то умеет. Вопрос, насколько хорошо он это знает, умеет, и как он с вами еще наладит взаимосвязь, как с владельцем, потому что это очень сложно, на самом деле. Есть толстенная такая книга, называется она «Современный курс ветеринарной медицины», автор Кирк, фамилия его. Соответственно, там первая глава, самая большая, наверное, такая и нудная, это как правильно построить взаимодействие с владельцем, как донести до него, что нужно эти препараты принимать, как донести до него, что обманывать, если ты угощаешь там чем-то, чем не нужно, и так далее. Это нехорошо и неправильно. И какие из-за этого могут быть последствия у твоего животного. Вот эта вот голова, наверное, как формирование именно поведения врача на приеме, она очень важна. Хоть она и нудная, но...
Кстати говоря, ну, нудная, не нудная, но мне кажется, что это один из ключевых моментов для хорошего специалиста, потому что, вот, дорогие друзья, мы когда сейчас шли сюда в студию, мне Роман рассказал, что вот недавно у него была операция, которая обошлась владельцам 80 тысяч рублей. Вот буквально там за 2 часа человек отдал 80 тысяч рублей. И вот одна из задач специалиста, ветеринарного врача, убедить, что это на самом деле нужно. И вот как вы подходите к этому вопросу? Потому что, ну, у человека, у которого это первое животное, который не имеет большого опыта, он все время исходит из того, что, доктор, а может быть, просто вот какой-нибудь укольчик, и мы разойдемся?
А мы все-таки в этом случае...
Пытаемся... С другой стороны, опять же, вот вопрос, я прошу прощения, опять же, за это слово разводилово.
Угу, да-да. Так вот, с одной стороны, да, мы, разумеется... Ну, во-первых, владельцу нужно пояснить, что с его животным происходит. Это важно. На пальцах, там, сыграть, сплясать,
я вот, кстати, знаю. Ром, я прошу прощения, что перебиваю. Вот, дорогие друзья, очень важный момент, на который я бы хотел обратить внимание. Если вы общаетесь с ветеринарным врачом, то... Вот, на мой взгляд, хороший специалист, он абсолютно точно расскажет, что происходит с вашей кошечкой или с вашей собачкой. Не просто выпишет какое-то назначение, а расскажет, что, как и почему. Прошу прощения, что...
Да-да, это вот как раз тот момент, который является, наверное, самым важным. То есть пока человек не осознает, что с животным происходит, есть какой-то набор букв, звуков, называемым диагнозом, причем этот диагноз можно сказать чуть ли там не на латыни, и человеку это, конечно, много о чем скажет, в кавычках. Вот. Был случай, когда ко мне приходит женщина, и она утверждает, что, вы знаете, вот нашей собаке поставили диагноз пателло. Я на нее, собственно, смотрю, конечно, так ухмыляюсь немножко, и говорю, ну, замечательно. Ну, просто, чтобы вы понимали, пателло – это коленная чашечка, просто по латыни, название органа. А вот, видимо, и все. Кто-то, да, кто-то озвучит, я говорю, прекрасно, у меня их две, вот, и, в общем-то, прекрасно себя чувствую. А что с пателлой-то? Вот, а, ну, собственно, вот, такая вот такой элемент шутки, конечно, он может, конечно, кого-то обидеть, но при этом, разумеется, человек просто не совсем понимает, ему не объяснили вот этот момент, почему это, ну, пателла, это просто, может быть, как сленг латинский, что ли. Вообще, это пателлолюксация, это когда у нас подвижность надколенника запредельная, он выходит за рамки своей нормы, то есть он вываливается. Вот это вот вывих коленной чашки у мелких собак, о которых
мы говорим. Так, хорошо. И вот, опять же, к теме. Как убеждали?
Необходимо
нужна операция.
Пояснить, что вот я беру в руки макет, у меня, допустим, есть макет этого коленного сустава, да, ну, разумеется, не настоящий, а именно макет там, да, и я показываю, да, человеку, опять же, там нет какой-то кровищи, то есть там нет кусков мяса и так далее, это просто вот схематический макет. И на нем я показываю, вот есть такие связки, да, они удерживают, допустим, вот эту коленную чашку. И, соответственно, вот тут у вас произошел разрыв. Что у нас будет с суставом, если мы сместим наружу, допустим, вот эту вот разорванную часть? И показываю, как это все выглядит руками. Соответственно, человек в данном случае смотрит и действительно начинает понимать, что, ну, да, действительно, если у нас у дома фундамент с одной стороны отсутствует, а с трех сторон есть, то, соответственно, здание-то завалится. Здесь приблизительно так же. Отсутствие крепежа с одной стороны, да, то есть связки этой, приведет к тому, что сустав будет работать неправильно. А если у нас поверхности суставные начинают тереться друг об друга неправильно, то в результате мы получаем что? Мы получаем изменения, при которых развиваются тяжелые заболевания. И дальше это будет только прогрессировать. Поэтому решайте сами, хотите ли вы этой операции или нет. Но, в принципе, с точки зрения специалиста,
я вам
рекомендую. Это показано. А дальше уже вы можете пройти десяток специалистов, может быть, найдете какого-нибудь мага, шамана, волшебника, который вам без вмешательства срастит эти связки. И, да, в конечном итоге вы там что-то получите. Но, опять же, то есть это все на уровне поиска хозяина. Животное тем временем страдает, пока хозяин ищет что-то, решение какое-то, хиллеровское, так называемое, да, но не всегда это возможно. А если это возможно, попробовать медикаментозно вылечить, я всегда оставляю этот вариант и обязательно озвучиваю в первую очередь, потому что мы всегда можем предложить консервативное лечение.
Исходите, я правильно понимаю, что вы исходите сначала из того, что вот как можно решить проблему
неинвазивно.
В общем, без скальпеля,
да. Да, хирург славен той операции, которую он не сделал, есть такая хорошая фраза. Вот. И, собственно, мы предлагаем всегда, ну, изначально, в обязательном порядке, да, пройти какие-то, может быть, минимально затратные, но эффективные процедуры для попытки стабилизировать. Да, если мы видим, что в динамике это не помогает, ну, ребят, давайте делать операцию. То есть вот в таком, наверное, ключе это, я, ну, вижу я работу свою вот так. Наверное, это... Ну, я это вижу правильным, потому что человек должен понимать и человек должен выбирать, если у него есть выбор. Бывают ситуации, когда выбора нет. Например, там, да, гнойная матка с большим количеством гноя, она вот-вот рванет. Я просто говорю, что, вы понимаете, у вас два пути. Либо собака умрет от перитонита, либо мы ее прооперируем здесь и сейчас. И выбирать уже вам. То есть, как бы риски какие-то, да, отказ. Ну, то есть, если вы не хотите оперировать, вы пишете бумагу.
Роман, а вы иногда сгущаете краски?
Вы знаете, стараюсь, наоборот, не сгущать, но когда я вижу, что человек... Ну, опять же, это индивидуально очень. То есть, если человек относится к этому ветрено и не понимает все еще, я внимание его пытаюсь, как, знаете, в детском саду привлечь. Кто это у нас тут такой пришел? Вот, то есть, из серии «Почему ты не хочешь меня слышать?» Это касается твоего животного. Два варианта. Либо тебе плевать на твое животное, либо ты не понимаешь. Вот если не понимаешь, я тебе объясню. А если плевать, я бессилен.
Работа, но понятно, что человек, ветеринарный врач, вообще любой специалист, он учится всю жизнь. А вообще вот для того, чтобы начать вести свой прием, то есть себя считать специалистом, и чтобы человек считался специалистом в своем профессиональном сообществе. Сколько ветеринарный врач должен учиться? И какие и какие вообще учебные заведения вы бы порекомендовали тем людям, которые вот сейчас, особенно молодым, которые там, может быть, даст Бог, нас слушают, чтобы они намотали на ус?
А знаете, тут на самом деле по поводу вот всего того, там, самое лучшее учебное заведение, самое худшее учебное заведение, какого-то рейтинга у меня, значит, нет. Тут на самом деле очень часто все зависит от того, насколько человек сам хочет. Ты будешь жить в ветеринарных клиниках, ты будешь в них убирать экскременты животных в клетках, ты будешь там ползать практически на коленях целый день. И чтобы только тебе дали возможность там подойти в окошко, посмотреть в эту операционную. А как там все это делается? Вот если у тебя есть такой запал и энтузиазм, да, да, тебе туда. А если ты считаешь, что ты поступишь, подключат к твоему затылку, слава богу, пока еще такой функции нет, но все же какую-нибудь USB-шную флешку и засунут тебе.
Закачают туда необходимые
такого
знания.
Такого не будет никогда, этого не произойдет. Первое, это мотивация лично твоя. Ты можешь учиться в самой рейтинговой высокой академии, а можешь учиться при этом в какой-то очень простеньком учебном заведении где-нибудь там в другом вообще регионе, но при этом ты, опять же, как любой современный человек, имеет доступ к интернету, имеет возможность как-то повышать свою квалификацию, что-то читать, куда-то ходить, где-то что-то смотреть и так далее. То есть это первое, да. Ну, ты обязан знать, как это называется, альма-матер, нашу основу. А ты обязан знать столпы, это физиологию, там, да, то есть это анатомию, это там фармакологию на основах ее, да, то есть ты это должен знать и должен выучить. А все остальное...
Зазубрить.
Да, а все остальное уже наращиваешь ты сам. Тебе там дадут базу. Базу дают иногда хорошо, хотя в последнее время студенты жалуются, что ими никто не занимается, на них никто не хочет тратить время из педагогов и так далее. В принципе, это спасение утопающего, раз уж ты в эту лодку сел. Дело рук самого того, кто тонет, а не педагога.
То есть ты прежде всего сам должен самообразовываться.
Да, да, да. Будут даны базы, обязательно будут. Тебе все расскажут, тебе дадут книжку. Но если ты не умеешь работать сам, и у тебя нет на то желания, а все педагоги тебе чем-то обязаны, ничего не получится.
А по времени сколько длится обучение?
А ветеринарный врач сейчас на данном этапе, если мне не изменит память, там 5, в некоторых, по-моему, все-таки учреждениях до 6 лет там повысили планочку. А вот, но основным все-таки, скажем так, интервалом это 5-летний курс обучения для того, чтобы освоить какие-то вот эти вот, подчеркиваю, базовые аспекты. Никто тебя там высшей хирургии не научит, ты должен уже идти в практику. Ну, честно говоря, я пошел в клинику ветеринарную со второго курса. То есть вот я поступил в академию, первый год там были общие какие-то предметы. Я, разумеется, там тратил время на высшую математику. То есть она у нас была, у меня даже курсовая была по высшей математике. Вот, я не совсем понимал, зачем ветеринарному врачу, будучи молодым человеком, который писал, высшая математика вообще нужна.
И зачем?
Ну, вы знаете, вирусология есть такая тема, там она используется очень интересно и активно с учетом интегралов и прочего разного веселья. Поэтому все не зря, опять же. Вот, и, соответственно... В конечном итоге мы получили на выходе базовые знания, которые мы обращивали. Хотя, опять же, не все учебные заведения очень хорошо относятся к студентам, которые параллельно работают, особенно на дневной форме обучения, потому что это отнимает твое время.
Но это отвлекает от образовательного процесса. Но вот хорошо, 5-6 лет. А дальше-то что? Вот пришел молодой специалист в ветеринарную клинику. Понятно, что первой фразой, которую его встречает главврач, ну, родной, все, чему тебя научили до этого, да, наплюй и забудь.
Да.
Так, я хорошо. А если наплевать и забыть, тогда чем жить и что делать?
Нет, ну, основные физиологические вот эти всякие знания и анатомические забывать не стоит. А все остальное, да, действительно... Ну, по идее, ты должен туда прийти уже с какими-то знаниями. Вот как это делал, допустим, я и как делали мои знакомые товарищи. Они, будучи студентами, все-таки учились так или иначе в ветеринарных клиниках. То есть учились чему-то такому, чего не научат. В сельскохозяйственных вузах, прежде всего, у нас ветеринария, кстати, по большей части она основана именно на сельском хозяйстве. То есть приоритет там, конечно, информации в первую очередь идет по крупным сельскохозяйственным животным, по птице.
Ну, это основы ветеринарии.
Да. А потом уже, если уж ты такой хочешь, там, и это мимо коровника прошмыгнуть, а пойти работать с мелкими домашними, это обязательная часть, я считаю. Без практики ты нигде никак и никто. У меня есть, допустим, да, примеры, там, люди приходят на пятом курсе, я являюсь также главным врачом ветеринарной клиники, устраиваются на работу, ты начинаешь с ним беседовать по практике именно, по прикладной, а он не знает вообще ничего. Ну, я училась 5 лет, меня там учили, вот, а что в итоге, то есть вот у тебя есть случай клинический, давай его разберем, вот, допустим, пришел пациент, открываем карту, там банально, ты специалист, ты ветеринарный врач, да, ты уже должен лечить, по идее, у тебя уже диплом есть, и человек просто даже не представляет даже каких-то простых примитивных ситуационных задач. А вот. Но есть другая категория людей. Я, конечно, не пропагандирую ни в коем случае. Это типа троечники из серии какие-то, худо-бедно закрывающие смены, там, ой, смены эти, зачеты, свои экзамены, выходящие на смены ветеринарной клиники чуть ли не на сутки. А вот. И при этом, да, то есть там такая база практическая, да, то есть, но когда заходишь с таким человеком в операционную, начинаешь задавать какие-то вопросы, что это за мышца, что это за связка, и он плывет, и он не знает. То есть тут... Очень важен баланс между теоретической базой и практической частью. Как и в любом деле, я думаю.
Дорогие друзья, моего сегодняшнего собеседника зовут Роман Чеботок. Запомните, пожалуйста, имя Роман и фамилию Чеботок. Почему? Потому что это один из лучших ветеринарных врачей. Не надо вот сейчас вот так вот делать. Вот, это один из лучших ветеринарных врачей, лучших хирургов Москвы. И это не просто мое какое-то досужее мнение. Да, мне очень приятно, поскольку это мой товарищ, к человеку, к этому я сам обращаюсь со своими животными. Существует рейтинг ветеринарных врачей в Москве, и вот этот человек в этом рейтинге находится на верхних строчках. Что за рейтинг такой, Ром?
Да, честно, я за этим как-то не сильно следил. Мне потом сказали, супруг написал, ты говоришь, знаешь, тебя тут на всю Москву песочат, что ты какой-то суперврач. Я говорю, ну, я не знаю, я к этому не шел, не стремился. Какая-то там женщина, какой-то, я так понимаю, блогер, что ли, какой-то рейтинг создала. Ну, она основывалась на каких-то отзывах, я так понимаю, собирала информацию, поработала над этим. Но в итоге вот имеем, что имеем. Поставили меня куда-то в какой-то рейтинг.
Вы знаете, дорогие друзья, это был такой немножечко провокационный вопрос, потому что всегда интересно наблюдать за человеком, когда ты ему отвешиваешь комплимент, как он на этот комплимент реагирует. Потому что если человек начинает смеяться, начинает, в общем, относиться к этому как-то несерьезно, при этом ты знаешь, что это специалисты, специалисты от Бога, значит, рейтинг прав. В заключение вопрос, вот буквально в двух словах, людям, которые хотят заниматься ветеринарией, совсем молодым людям. Что бы ты посоветовал?
От себя, наверное, хотелось бы сказать так. Первое, если вы человек очень горячий, эмоциональный, не можете себя контролировать, особенно при общении с владельцами, то надо либо заниматься собой, либо не идти в это вообще, потому что выгорите в лед вообще в момент, просто устанете от себя и от всего вот этого.